Вот говорится так, и Господь, и душа, они качественно тождественны, но количественно нет. И поэтому, если я пойму, зачем мне это нужно, то тогда я могу понять, зачем это Господу нужно. Потому что, ну, принцип мышления одинаковый. Ну, вопрос, а кто я? Кто я? Если я думаю, что я это тело, там у нас такие будут. И, ну, возникнут такие вопросы. Потому что сама правильность, вот как правильно, то есть, или как, ну, корыстность, что ли, да, правильность. Вот есть полезность. Полезность сама по себе, оно как бы живое существо не устраивает. То есть, ну, вот полезно. Вот полезно мне питаться вот этими продуктами, полезно мне там с утра там душ принять. Ну, а для чего? Если нет для чего, то тогда вообще зачем все? Для чего? Жизнь для чего? Вот жизнь, она не вписывается в понятие «для чего». Ну, некоторые такие говорят, ну, жить для того, чтобы жить. Это тоже не ответ. Жить для того, чтобы жить, а вот просто живу и все. Это вообще, ну, бездельников устраивает. Я так скажу, у каждого живого существа есть конкретная цель, для чего жить. У него есть какая-то своя задача. Она может меняться со временем, она может в вечности там как-то может меняться. Говорится, в мире духовном существуют различные области, как на Земле, да, например. Там так люди живут, у них такие интересы, там другие приоритеты. Вот. И конкретно, у жизни есть конкретная цель всегда. Какой-то вектор чего. Один там, ну вот. И жизнь, она блаженна, радостна, говорят, да. Вот если взять заповеди блаженств, да, сколько их? 9 штук, да? И вот там блаженные там кто? Помните, нет? Да.
Нищие духом.
Нищие духом, ибо их есть царство небесное. Блаженные
миротворцы,
блаженные плачущие, ибо утешатся. Ну, блаженные плачущие, это... Ну, можно этих... Ну, у меня нет цели сегодня все эти 9 этих заповедей блаженств, хотя блаженные плачущие, это тоже, ну, вид деятельности, и это тоже даже можно... Ну, вот как ни странно, есть 9 типов преданного служения, да? Ну, кто изучал там по ведам. И есть 9 типов, вот почему-то 9, интересное число. Но это тоже какое-то действие. Одни миротворцы, вот им надо край всех помирить. Они вот в борьбе за мир. Другие там и так далее, и так далее. Вот у них есть цель. А есть подцели. Одни там, ну, понимаете, да? И так дальше. Вот у каждого одна своя цель есть. Все разные. Кто такой я? Я и есть эта цель. Я и есть эта какая-то функция. И вот мы мечемся, ищем свою функцию. Перебираем. А может одна такая, может она такая. Ищем свое предназначение. Получаем опыт, получаем квалификацию. Все то же самое. Смотрите. Говорится, что нет ничего в мире духовно, чего бы не было здесь. Потому что, ну, как бы тут первичен считается. Вот. И... Поэтому по аналогии, то, что вверху, то и внизу, что в глуби, то и ввыси. Это шестой аркан Тара или изумрудная скрижаль Гермеса. И говорит, и в этом великое чудо единства.
Первый.
Что?
Первый аркан Тара.
Нет, это шестой аркан Тара.
Шестой это ангел возводит руками.
Ну хорошо, считайте, что... Ну, мне кажется, что это шестой аркан Тара. Да, я не возражаю, пусть будет первый, пусть будет 36-й, ну это еще он известен под изумрудной скрижалью Гермеса, и закон аналогии, ну это говорит о едином законодательном каком-то уме, и тот, кто видит аналогии везде и повсюду, для него это ключи ко многим тайнам мироздания, и считается, что он как-то на контакте с вот этим организатором. Ну, а это уже второй вопрос, почему одни в большом контакте, другие в меньшем, одни бестолковые, не поймут. А тут раз, сразу аналогия, сразу понятно. И поэтому, когда у меня есть вопрос, мне Господь отвечает аналогией. Он мне показывает что-то такое, я смотрю, о, да это то же самое. Он показывает аналогию. Он мне показывает, мне не говорит, что у тебя вот это, ты, вот это, потому что ты вот это, вот это. Он мне показывает какое-то событие, я говорю, так вот же оно. И значит, человек сообразительный. Но есть тупые люди. Тупые люди — это не потому, что у них там недостаток интеллекта или они плохо складывают цифры в голове. Это люди обиженные и сильно разозлившиеся, гневные. Когда человек в гневе или когда он в обиде, что в принципе одно и то же, потому что это одна и та же медаль, только разные стороны. Считается, женский тип гнева — это обида, а мужской тип обиды — это гнев. Вот так вот. Вот он тут не в состоянии видеть аналогии. Вот человек не в состоянии видеть аналогии. И вот это и есть невежество. Мы ищем невежество, это вот я не знаю каких-то формул, я не прочитал каких-то книжек. Нет. Невежество — это вот я этот, ну, как это, Аркантара, не будем говорить, какой он по номеру, да? Это не суть. Не суть, но я не вижу чуда единства. Если я не вижу единства, я не вижу чуда. А чудо — это, ну как в народе, это нарушение причинно-следственной связи. Я не вижу, в принципе, тогда жизни. Я не вижу, как ко мне вот этот Творец, как ко мне Господь так хорошо. Потому что я не вижу пользы для себя из происходящего. Ну, не вижу там, скажем, милости вот этой вот. Я ее не понимаю, говорю, что вы мне тут палки в колеса вставляете, и поэтому вот. То есть это, ну, такая рецептура, скажем. Если я вот это вижу, то проблем нету. Проблем нет. Вот это, в принципе, все образование. Таким образом Господь разговаривает с нами. Считается, что гений человеческий определяется по количеству аналогий, которые он может, ну, сразу сообразить и придумать. Потому что это, в принципе, есть эти аналогии — это не просто совпадение, не просто там за уши что-то притянуто. Это фактология, это факт. Если мы возьмем такие, ну, жесткие факты, которые бесспорны, мы все знают, и увидим, что приложим к нашему событию непонятному, и увидим, что по-другому быть и не должно, то обиды нет. Обида рассеивается, это означает, что рассеивается наше незнание, наше невежество. И сразу отпадают такие вопросы, как смирение, терпение, прощение, потому что, ну, не за что. Мы не обижаемся на стихи, мы не обижаемся на закон, мы обижаемся на личности. Вот эта личность как-то вот поступила неправильно. Неправильно могут поступить, то есть неправильно, не по правилам, могут поступить только святые люди. Все остальные поступают по правилам. Если он даже полный уголовный, криминальный такой человек, он не может не поступать не по правилам. Он подвержен законам физики, химии, психологии. Это более тонкие законы физики, вот и все. Вот. Этот закон охватывает, он не только вот, это не разные законы, мы все носим в себе один закон. И это все называется закон кармы. И все справедливо. И вот эта справедливость нас не устраивает. Закон нас не устраивает, потому что закон, ну, закон — это уже, знаете, это уже симптоматика смерти. Когда мы на язык закона переходим, здравствуйте. Вот. И поэтому вопрос. Ну, почему? Почему? И поэтому вводятся такие понятия, как беспричинная милость. Например, милость, если она имеет причину, я вот его там перебинтовал ему рано, потому что, значит, это уже не является милостью, это является какая-то корыстная деятельность. О, мне ничего не надо. Значит, тебе надо, чтобы тебя где-то прославили. О, мне этого не надо. Ну, значит, ты просто чувство собственной значимости в собственных глазах хочешь поднять. Вот. А если ты просто так и пошел дальше что-то делать, вот тогда это беспричинно. И вот эта жизнь, сама жизнь, и вот то, что мы видим, вокруг наблюдаем, вот эти плоды, как вот оно образовалось? Оно образовалось без причины. Без причины. Потом уже здесь причины появились, потому что появились они, причины появились уже в результате вот этого невежества. То есть мы эти причины-следствия, мы начинаем изучать эту всю технологию, эту всю что зачем там, технологические процессы, как чтобы это тоже продублировать, чтобы у нас что-то получилось. У нас какие-то планы появляются. Это все сильно усложняется тогда. Скажем так, в духе или просто, ну как в духе, это мы думаем, где-то в духе. Это вот ребенок, он живет как в духе. Он просто, вот этому надо, вот ему надо какую-то машинку, какую-то игрушку. И он не понимает, что это дорого, что это, он кричит. Да? Вот он живет в таком, ну, то есть он не хочет понимать. Ребенок не хочет понимать. Но ему недоступно, потому что он подрастет, какая-то карма у него там начинает проявляться. Какие-то, потому что на самом деле мы думаем, что он ребенок, когда он вырастет, это умерший дедушка какой-то был. Вот. И все его бзики вылезут с возрастом. 14 лет начинается. А так пока... И поэтому ему не положено пока там чего-то. Ну. Вот. И когда... Ну, дети, вы знаете, они не обижаются. То есть они обижаются, покричали, потом их очень быстро отвлекли, там, соской или чем-нибудь, и они раз уже сразу завыли. Взрослый очень долго помнит. У нее эта логика так развита. Вот поэтому. Поэтому, говорится, живите как дети. Это не значит так безалаберно и безответственно. Нет. Живите как дети. Это я имею возможности как у взрослого, но я не беспокоюсь как ребенок. А в чем смысл? Ребенок почему не беспокоится? А потому что у него есть крыша, родители. И почему беззаботное? Потому что ну, ему не положено ни о чем заботиться. Ему говорят, он что-то делает или не делает. Но все равно заботы нет, он знает, что вот родители как-то или что-то ему дадут, что ему надо, или утешат, потому что нельзя это давать. Обратите внимание, у взрослых такая же самая история. Господь либо дает, либо каким-то образом утешает. Ну не положено тебе еще этого, да? Не положено, он тебе навредит просто. Вот. Но когда мы вырастаем, у нас этой крыши нету. Если у нас нет крыши, мы не понимаем, что вот этого, что нас так же курируют, как детей, вот эта беззаботность исчезает, и начинается непонимание. Мы думаем, что мы Бог, теперь все зависит от нас. Нет, ну мы знаем, что не все зависит от нас. Это ж, ну, опыт каждого человека говорит, что не все зависит от нас. Вот. И только мы из этой крыши, ну, выходим, и первое, что нас видит, это проблема. У нас начинается проблема. Просто потому, что мы перестали быть детьми. Можно оставаться в взрослом состоянии, но понимать, что мы в вечности дети так и останемся. Вот. И которым это удается, их называют в народе святыми. И вот они могут жить над законом. Над законом. Но они тогда уже слушаются другого папу, такого вечного, вечного, который имеет безлимитный ресурс. Вот. И поэтому мой папа не много сильно не может мне обеспечить зарплату, ресурсов, как, в какой стране живем, какой порядок, какая власть в стране. А тот над всем вот этим. И более того, там нет причинно-следственной связи. Вот надо, раз и, понимаете, вот таким бы ребеночком стать, да? Такого папу, чтобы иметь. И мы хотим таким быть. Хотим таким быть. Хотим быть беззаботными. Люди просто напиваются, чтобы быть беззаботными, хоть как-то почувствовать, потому что это естественное состояние. Но можно быть в таком блаженстве. Заповеди блаженства, да? С чего начали? Заповеди блаженства. Чтобы быть таким блаженным, достаточно вот этого знать. А папа тебе расскажет, кто ты есть. Кто ты есть. Главное понять, кто я. Я. Если я понимаю, кто я, то я тогда иду своим путем. Я иду своим путем, не лезу на чужие беговые дорожки, и на моем пути уже все есть. Все есть. И все очень просто. Почему? Потому что этот путь приготовлен. Мы же готовим нашим детям чего-то, да? Вот мы решили обучить рисование. Раз, мы купили карандашики, там, огончики, что-то такое, да? Выделили время, усадили, там, стульчик, ну, все делают. Вот так же и нам. Какая-то миссия, эта миссия, она не просто, вот лишь бы я научился, оно мне должно доставлять радость, что я нужный. Знаете, что доставляет радость? Я нужный. Если я не нужный, то я ощущаю себя нулем. И люди изо всех сил, даже ребенок, он еще ничего, он какой он нужный, но он уже хочет показать себя нужным. Вот откуда счастье. И поэтому очень важно иметь вот эту функцию. И мы друг другу, и Господь смотрит на нас, тоже радуется. Да? Мы же радуемся, когда дети наши не дерутся, как-то там это там воркуют что-то. Даже глупости делают, нас как-то радуется. Ну вот так он, так вот можно подумать, а зачем мы ему нужны вообще? Ну, за этим самым. Но там еще говорится, есть раса. Есть раса, это отношение с Богом. Может быть, такое. Есть такие расы, когда Господь, мы с Господом на равных даже. Есть расы, когда Он младше меня даже, вот так вот, что я, Он во мне нуждается. Ну, не суть. Главное, что не важно, какая это раса, главное, чтобы она была. Ну, минимальный, на который все имеют, это как стартовый капитал, да? Как такие подъемные, которые всегда есть. Это та площадка, которую никто не может выбить из-под ног. Никто. Никто не имеет на это права. Никто не может от этого отлучить, что я и ребенок его. Всегда можешь обратиться. Я еще ничего не сделал для него, но я могу к нему обратиться. Ну, на таком, на уровне таком, самом-самом. Вот, и он сразу мне начинает показывать мой путь. Какой-то путь. Где-то что-то загораживает, где-то что-то вперед, знаете, как может вольер посадить, может ходунки дать какие-то, да, понимаете? Дверь на кухню закроет, и я туда сколько не хочу, не получается. Вот так вот мы по жизни ходим, такие, мы думаем, мы такие замечательные, все от нас зависит. А вот эти вот маленькие, ну когда этот человек понимает, он не обижается, и говорит, о, хорошо. И когда он идет своим путем, все очень просто, потому что этот путь приготовлен. А если я начинаю идти другим путем, во-первых, он крайне опасен, потому что я на это даже не рассчитан, и я уже обладаю каким-то качеством, вот сказано, что качество души, то есть я это есть душа, садчитананда, вечное знание блаженства. Но они разные, там один как соль, другой как сахар, понимаете? И то надо. Если пойду туда, вот я соль, а пойду туда, где надо там. Там чай колотят, да, я не понравлюсь там, почему, ну не к месту, я где-то нужен в другом месте, вот примерно это, да. Итак, я иду со своими качествами, и я их не могу изменить, знаете, мое это то, что я люблю, вот как бы полюбить, вот я такой весь гневливый, ты уже любишь, но ты любишь свое, и у нас нет вариантов. У нас есть вариант, ну, свобода выбора заключается в том, что я выбираю между люблю и не люблю, но что любить я не выбираю. Я уже такой. И вот это мой путь есть. Если мы будем понимать, что у нас родитель-то у нас остался, мы никого не схоронили, вот, нас ни от кого не отлучили, мы будем понимать это как его вот эта коррекция, и у нас не будет. Проблем. Знаете, проблема в чем заключается? Проблема заключается в сложности. Всякая сложность, как только мы встречаемся с какой-то сложностью, сразу знаете, это ложь. Это ложь. Мне говорят, о, тебе чтобы вот это, надо вот это, к тому. Когда сложность пошла, это не мой путь. Это не путь. Потому что путь любого, абсолютно любого, прост. И надо очень сильно сопротивляться, чтобы, что мы делаем, вот, чтобы не попасть на свой путь. Мы в этом преуспели. Почему? Потому что нас учат с этого. Нас учат сопротивляться, нас учат выбирать. Говорит, что все открыто. Да, все открыто. И Господь позволяет это. Но там любви нету. Любовь это просто. Любовь это вот хорошо, меня все устраивает. И я такой хороший, я для всех, и все хороши. И это любовь, это совокупность совершенств. Что такое любовь, такого определения нет. Ну, некоторые конфессии претендуют, но я не согласен. Я согласен с Библией, где говорится, что там не говорится, что такое любовь. Это не вот это, не вот это, не вот это. И когда все хорошо, нигде не давит, не жмет. Вот это любовь. Любовь. А где? Нигде не давит, не жмет. Когда я на своем месте. Когда шестеренка в шестеренку попадает. То есть я на своем месте. Вот она любовь. Она есть, просто ее надо найти. Чтобы ее не надо, надо просто даже не мешать, не сопротивляться тому, куда вот меня ведут. Это все очень просто. И когда мы видим что-то такое, что мое, мы это как бы узнаем. У нас внутри есть такой, знаете, как маячок, который сразу распознает, что вот это вот мое. Сразу раз что-то внутри. Может возникнуть такой энтузиазм. Энтузиазм – это духовная эйфория такая, что «О, это мое, это я и есть». А вот это тело, оно, вроде тела-то все похожие. Нам кажется, что внутри мы одинаковые, дух, вот какая-то батарейка одна, а вот тела немножко разные. Нет, наоборот, тела все одинаковые, практически одинаковые. Рост, чуть-чуть вес, другой черт лица – это не так страшно, не так важно. А вот начинка у нас другая. Очень разные. И тела мы можем что-то с ними сделать, изменить. Ну, знаете, когда мы можем изменить, можете в скобках написать «изуродовать». Это все, что мы можем с ними сделать. Улучшить мы их не можем, изуродовать мы их можем. Ну, просто если их оставить в покое, вы замечаете, что выздоровление наступает, когда мы оставляем тело в покое. Когда получил человек какую-то травму, он засыпает и спит там сутками, и на нем как на собаке все, да? Чтобы он не шевелился. Когда просто даже элементарную РЗ, вот сиди, телевизор не смотри, с ним лучше не общаться, чтобы человек просто в коме такой полежал, оставить в покое. Вот и нашу жизнь нам надо оставить в покое, чтобы она хорошо состоялась. Понимаете? Но мы очень беспокоены. Почему? Потому что мы живем не своей жизнью. И нас выгоняют с какого-то насиженного места, потому что оно не наше, а мы туда упорно возвращаемся.
Оставить в покое,
да, вот это самое сложное. Нет,
что, как?
Оставить в покое, это, знаете, ну да, легко сказать, оставить в покое, вы правы. На самом деле, я тут читал лекции, там целую серию. И я решил сегодня так волевым усилием оборвать этот цикл, бездна, помните, да? Вот это бездна там, что там есть такое место Бога. Но если места Бога нет, там есть бес. И вот надо этого беса ликвидировать. Экзорцизм называется. Потому что нас бесы мучат. Мы думаем, это мы решили вот это делать. Они нас мучат, ресурс наш выматывает. Если человек говорит, я нормальный, а при этом его бесит какая-то ситуация, да? Ну, его надо это вести до бабки. Вот. Понимаете? Он говорит, я нормальный, что? И вот все такие нормальные ходят.
Где бабка?
Вот. Ну, понимаю, да. Ну, поскольку все такие, все рогатые ходят, все заняли, ну, не свои места, потому что, знаете, Как только я начинаю, я, знаете, что хочу как бы сделать, ну, давайте уже начнем, раз уже так пошло, эту тему двигать тогда-то и будем. Я хочу, чтобы мы не нуждались в благословениях, не нуждались в экзорцизме, не нуждались ни в чем. Понимаете, если как только я попадаю на свой путь, а это что означает? Это значит, мною руководит Господь. В принципе, он и так мною руководит, но я как бы его как бы игнорирую. И тогда бес начинает рулить. Когда он начинает он руководить, первое, что он делает, он изгоняет беса, Господь. То есть, когда я во вдохновении, просто чем-то увлечен, то я забываю. Как человек, когда влюбленный, просто он забывает, что там есть надо, это чувство просто как атрофируется и оставляет человека в покое. Он целеустремлен, говорит, фанатик. Вдруг, если человек не фанатик, я так, чтобы уже было понятно, на самом деле тут надо другое, можно сказать, целеустремленный, талантливый, и так далее, такие хорошие слова. Там непоколебимый, тхира на санскрите называется. Непоколебимый. То есть его не колеблет ничего. Температура такая, сякая, там. Бывает, знаете, вот муж чем-то увлечен, там он что-то там паяет, да, и жена говорит, иди там стынет, он уйди, не мешай. Понимаете? А в другое время, если ему это, если вот он не занят чем-то, только запахло там на кухне, понимаете? И он сразу туда полетел, на крыльях любви, да? Вот, он же любит через желудок. А тут видите, как? И поэтому говорится, Господь, у него одно из имен Хришикеша, повелитель чувств. Есть целые курсы там, концентрации, медитации, ну что такое, ну есть естественные эти вещи. Знаете, никому нужны вот эти концентрации, это вот это, которые шизофрения или там паранойя, когда я не могу сосредоточиться, это знаете, человек потерялся, уже капитально потерялся в этом лесу, эти зависти, и кто же я, и что, ему ничего не хочется делать, он ни на чем не концентрируется. Когда человек ни на чем не концентрируется, чувства начинают наглеть. Они так начинают наглеть, что они, он хочет вот так вот лежать просто.
Иначе не концентрируется, то нет такого занятия, как у мужа, который
появляется. Да, чувства, понимаете, они живые, они не просто. Им вынь да положь, чтобы по ним, это знаете, как провода, по которым должны проходить какая-то вот энергия. И не какая-нибудь, а какая нравится. И форма тела определяет, какой тип энергии, например, ну, ежу одному нравится, мамонту другому нравится, человеку третий нравится, да? Для кого-то, ну, лягушки в болоте сидеть хорошо, и ей нравится, когда вот энергия, теплая болотная жижа там ее омывает, да. То есть человеку может не понравиться, а скорпиону он вообще так. А собака, а кошку, если воду бросить, ей не нравится вода, что-то, да? Не нравится. Кто-то любит купаться, кто-то не любит. Так и у нас чувства приспособлены для какого-то. На самом деле чувства приспособлены для ориентации в пространстве, а еще точнее, скажем, они уже рассчитаны, заточены, чтобы я шел именно по своему пути и как на нюх определял, как собака, не сбиться со следа. И поэтому вкус о вкусах не спорят. Это не развращенность и извращенность. Это мы тоже, мы все собаки немножко, и у нас такой есть нюх на свое. Но когда нас сбивают со своего, мы начинаем, знаете, как собака идет по следу, она четко, раз, у нее образ в голове, она идет. Если я иду по своему следу, то есть у меня все чувства задействованы, сконцентрированы на чем-то одном, не отвлекаются и не треплют мне нервы. И не ведут, понимаете, не ведут в разные стороны. Потому что на моем пути обоняние, осязание, то, что зрение и все такое, они показывают один вектор. Называется целеустремлен. Просто вот, ну, увлеченный человек, да чем угодно. Вот, ну, я не знаю, там, что хотите, паять, я не знаю, микросхему, варить борща, и ты весь смотришь, как кипит, как там огонь, как оно на запах, как оно на вкус, и ты уже водитель, который едет, он весь слух, ага, где-то застучал, и он уже знает, где застучал и почему, да, он каждую кочку ощущает, он сливается с этим, вот, понимаете, да? Никакое чувство никуда. Но если я не на своем пути, чувства уже заточены идти по этому пути, но они говорят, что-то разнобой какой-то, вообще ничего не хочу, это туда, почему? Да я попал не на свою трассу, и там уже вообще другое. И я тогда искусственно хочу на этой своей трассе создать условия, но эти условия естественным путем образуются, когда я еду и что-то делаю, и мне нравится это делать. А на другом, как бы, отрезке дороги мне не дают это делать. То есть работы нет. Хуже того, там все уже чем-то заняты. Я их тогда останавливаю и говорю, так, а ну сделайте мне отсюда такой свет, отсюда такой звук и так далее, понимаете? Вот. И все немножечко заблудились, и опять же, треплют друг другу нервы по поводу того, чтобы это. Вот. И тогда, и самое смешное, что я иду по этому же пути, но вместо того, чтобы приносить пользу и никому не мешать, и более того, когда такой человек, знаете, как это говорит, я не помню, Шопенгауэр, или вообще-то много это говорили, что хорошего человека можно определить тогда, когда он уходит. Все говорят, ой, что-то не хватает. А его незаметно. Почему незаметно? Потому что он вписывается. Он всегда на своем месте. Хороший человек – это просто человек на своем месте. Его все вот эти чувства, они ну, правильно задействованы. Плохой человек – это тоже нормальный человек, но не на своем месте. И он не совпадает. Знаете, как пазл нельзя вбить не в свое место, и вот он такой же человек. Да, и когда он уходит, всех попускает. Слава Богу, ушел. Он так напрягал всех, да. Вот. Ушел. Знаете почему? И сразу его забывают. Почему? Потому что он не должен был тут быть. Этого пазла не должно тут было быть. Его сразу забывают. И поэтому материальная деятельность, это, скажем так, греховная деятельность, потому что она обусловлена материальными вот этими... Вот есть... Можно сказать так, есть духовная деятельность, есть материальная деятельность. Духовная деятельность – это когда все твои чувства, у тебя естественная концентрация, тебе никакой йоги не надо, ты просто занимаешься своим делом, тебе хорошо, тебе некогда смотреть, крутить головой по сторонам, тебе всего хватает. Почему? Ты занят, и ты очень плодотворен. И ты не смотришь на вот эту машину, вот, которая едет, это тело, потому что оно у тебя в полном порядке. Знаете, почему оно в полном порядке? Потому что эта траектория под это тело и заточена была. Не надо болеть, не надо чего, ну все. Все, что вокруг, как раз вот это мое. Искать свое предназначение, это все равно, что, как кто-то сказал, или хвалиться, или гордиться поисками своего предназначения, это гордиться близорукостью или дальнозоркостью, ну, наличием очков. Оно у тебя под носом. Под носом. Но мы его не видим. Мы его не видим. Мы говорили об этом, что читали там с Библии, что там был такой змей-искуситель. Так вот он тут продолжает быть. И его единственная задача, ну, как сатана не имеет своих дорог, он просто путает дороги Божьи. Для нас все тут есть. Для нас все тут есть. У всех все есть, просто есть неправильное распределение или перераспределение. Менеджмент сейчас это называется. Неправильный менеджмент. И эту фирму под названием Земля, Вселенная, как угодно, создатель знает, как она устроена, кого на кого, на что он назначал, и он каждому это говорит. И надо только слушать. Надо только слушать. Есть две формы атеизма, или две формы материализма, или две формы греховности. Это прямой материализм или ну, безбожие, когда человек будет, говорит, Бога нет, тут надо как-то все изучить и потом начать как-то действовать, да? Все изучить. Все изучить не получится. Ну, мы понимаем, что изучить просто не получится. Мы ну, не можем изучить. И второй вопрос, изучение этого всего ничего не дает. Это, смотрите, потому что мир этот дан не для изучения, а для использования. Не для изучения, а использования. Нам не надо быть Богом. В этом нет острой необходимости, вообще нет необходимости, и более того, не получится. Вот, смотрите, вот будильник, да? Вот это будильник, если я буду знать, как все шестеренки там устроены, как заводятся... Но я не буду знать, сколько сейчас времени, я не буду знать циферблата. Какой смысл мне в знании, какая пружина, из какой она стали и так далее. Вот примерно ученые нашего мира так знают это, но они не знают, для чего этот мир. Сегодняшний вопрос, да, с чего началось. Мы знаем, как это, ну как, частично знаем, все не можем знать. Как устроено, ну, толку с этого. Мы не знаем, для чего. Вот так и мне. Что я должен о себе знать? Я должен о себе знать, кто я. Кто я и что мне делать. Если я буду это знать, все остальные вопросы просто уходят. Я просто как ребенок. Мне не надо знания. Все скажут, какой талантливый. Он просто идет, и с него все вот это аж сыпется. Там. Все новое, новое. Почему? Потому что я под руководством Господа. Я просто качество. Через меня Господь выливается в мир. Царствие Божье внутри нас, и вот оно выливается. Или через нас вот эта бесовщина выливается, потому что я не на своем пути. В виде препятствий там. И И вот это вот и есть истинная религия. Безбожие двух видов. Одни говорят, просто нету, надо самим изучать и действовать. Это материализм. А есть идеалистический материализм. Или религиозный по-другому. Давайте его так назовем, потому что религия сейчас все пропитана уже этим идеализмом. Бог есть, но он сложный. Бог есть, но добраться до него вот через вот это, вот это, вот это. Понимаете, сложность. Сложность это уже симптоматика того, что неправильно. Вот как я вам описал, если человек на своем месте, он идет, какая ему религия? Он просто с Богом. Это духовный человек. Сложные – это религиозный человек. Религиозный человек. И поэтому между ними какая разница? Огромная. И религия начинает нам говорить об органах чувств, что с ними делать, что с ними не делать, что является грехом, что не является грехом. Если я согрешил, что же теперь с этим делать? Как надо очиститься? Как надо осветить вот эту вот там плоть греховную, чтобы она перестала быть греховной, осветить наш брак, осветить мою работу. Вот я вот там на базаре живу, там периодически ходит батюшка и брызгает киоски, за это ему дают денежку. Вот. Понимаете, если мы посмотрим, вот я специально сейчас принес Бхагавад-гиту, Коран и Библию. И Библию еще не одну даже принес, потому что я сейчас вам покажу, что Писание очень лихо переписывается, и переписывается кем? Скрывается эта истина, что Бог простой, его каждый может слышать. То есть, ну, отодвигается, и весь упор делается на... Просто я обращу ваше внимание на некоторые слова. Вот возьму старую Библию, новую Библию, старую Бхагавад-гиту, новую Бхагавад-гиту и так далее. И там пара слов поменялись, и смысл вообще другой. Смысл в чем? Смысл в том, что Бог сразу становится недоступным. Вот сразу. Два слова поменяли, сразу становится недоступным. Читаешь старый перевод, это вообще не проблема с Богом быть. Вообще не проблема. Так, если мы внимательно проанализируем, или невнимательно проанализируем прямые тексты без комментариев священных писаний, увидим, ну, просто проанализируем. Ну вот пришел Господь, или пришел там Сын Бога, или какая-то аватара, там индуистский, любые абсолютно. Буддизм, посмотрим, вот его ругает буддизм. Буддизм тоже подвергся суровой обработке, и там вместо, ну, хотя они позиционируют себя как сострадание первое, то сейчас там чинопочитание полный вперед идет, просто заменено. И ты будешь прогрессировать, если ты будешь хорошо кланяться там, там старшим вот этим вот. Вот подмена. Ну, и вот эти все аватары, или овеши аватары, или там уполномоченные Господа приходили, и знаете, о чем они не говорили? Они никогда не говорили о том, о чем говорит и все время вот эта жужжит религия. О плоти. Они о плоти вообще ничего не говорили. Они ее так как-то упорно игнорировали. Понимаете, так. То есть она даже просто игнорировали. Они говорят, вот так Господь сказал, а это, ну это там. Они даже не удостаивали этого внимания. Они говорили, вот вас Господь говорит, вот слушай его, остальное как-то там приложится. Потому что это вечное, это надежное, это истина, а это вечно меняющееся, тленное, и оно тебе предаст, и оно вообще, и дела плоти, они противоположны делам духа. Оно тебе, и то есть почитай свой дух и твоя плоть. Понимаете, что такое, ну, плоть? Под этим термином можно много чего рассказать. Обычно подразумевает тело. Но тело это не совсем так. Ну, можно так сказать. Я просто для простоты скажу, что вот тело. Это, ну, просто, знаете, футляр, в котором сижу я. Вот, в котором нахожусь я. Это, знаете, как квартира. И Господь. Вот. Вот дух, да. И вот если я с ним хорошо начинаю разговаривать, то этот футляр движется все правильно. И квартира. То есть он мне говорит, пошли туда, ну я согласен, тело идет туда, и все хорошо. И он хозяин в этом доме. Я говорю, то есть Слово инициация или второе рождение означает, означает жертвоприношение своего тела Богу. Вот тебя посвятили. На твоем теле что-то рисуется, на тебя одевают гирлянды, или тебя там как-то подстригли, да? Просто ритуально тебя на алтарь. Все, тебя нету, тебя все. Как поросенка зажарили, все. Твое тело, да? Но на самом деле, это такой ритуальный маркер. А на самом деле, я понимаю, что я это я, что я это дух, и я смерти не боюсь. И это тело, как шелковое, оно перестает просто наглеть. Оно служит мне таким образом, что остальные смотрят и говорят, как тебе удается быть здоровым при таком режиме. И это появляется тогда харизма, это появляется тогда как это, то, что люди какими-то способами хотят. Или появляется, то есть вот эта привлекательность, появляется сила, появляются какие-то ситхи. Ситхи начинают появляться, что я перестаю болеть. Если человек просто вот здоров, без таблеток, без костылей, без ничего, на улицу вышел и не простыл, это суперспособность какая-то. Ну, эти не... И знаете, этой суперспособностью обладают люди, которые, обычные люди, которые они даже не знают, что они по духу действуют. Ну просто бескорыстные, ну еще не испорченные образованием люди, которые не знают, как правильно, как неправильно, не знают. Они просто чувствуют и так делают. И они что-то не болеют. Но как только мы озабоченно наморщили лоб и начинаем действовать по инструкции и забываем. То есть мы сразу отходим от своего пути. Сразу. Все инструкции, в принципе, они для вот этого, для тела. И там написано, как за ним вот эта всякая аюрведа, там, как вокруг себя и так далее. То есть мы, называется, занимаемся освящением плоти. Понимаете? Освящением плоти. А что такое плоть? Вот это вот тело. Ну, веды говорят, вот как раз вы сейчас начали вопрос с того, что такое отделенная энергия или пограничная энергия, да? Веды говорят, что есть внутренняя энергия Господа, есть пограничная энергия Господа и есть отделенная энергия Господа. Материя – это есть отделенная энергия Господа. Обратите внимание, отделенная. От чего? От Господа. Для чего? Чтобы мы могли по своему усмотрению есть и, ну, играться. И вот в этой материи, потому что ну, мы сами, мы такие чумазые дети, хотим поиграться, но нас тоже надо корректировать. Да? Даже ребенка в песочнице, чтобы он не наелся там и не умер там, да, этого песочка, за ним должны приглядывать. Так вот за нами приглядывает дьявол в песочнице вот этой. И там... И все законы – это его законы. Все законы – это его законы. И как-то, да, как-то такая неблагая вещь, да? Отделенная энергия. Понимаете, отделенная? Но благая вещь состоит в том, что какой бы я ни был греховный, моя жизнь в духе от этого не зависит. Вот еще раз скажу на бис. Какой бы я ни был греховный, какое бы ни было мое тело, как бы я ни заблукал, как бы я ни обзавидовался, я в любой момент могу двигаться в духе. То есть я могу в любой момент попасть ну, вот на ту свою тропу и все сразу, все вот эти чувства, понимаете, в любой момент, независимо. Знаете почему? Просто потому, что материя – это есть отделенная энергия. И она может некоторое время волочиться за мной. Это знаете, что, как это на практике понять? А на практике это очень просто понять. Я не буду такие заумные примеры. Я всегда вот дочку привожу. Вот она пришла, вот она на трамвае работает, там вот эта тряска, там мы обругали, там какой-то пьяный заходил. Она пришла, все, вот, все падает. Жених звонит, жених. И у ней появляется энергия откуда-то. У ней все чувства сосредоточены на этом звонке, она быстро красится и пошла. Вот только что хотела спать. Знаете почему? Потому что это ее судьба, она это сразу унюхала, узнала. Вот, ну, вот на этом периоде жизни это было ее. Это было ее. Ее кто-то заставляет туда идти или что-то, все. А вот она сейчас вот замужем за этим человеком, все хорошо. Потому что это ее. Сила. Господь дает силу. Сила означает все. Сила это что такое сила? Сила это бессилие это расконцентрированность силы. Потому что зрение меня влечет туда, обоняние сюда. Какая-то информация через уши попала, вот, а надо было и туда, и лебедь, рак и щука, и общий вектор такой нулевой или такой очень медленный. Я еле двигаюсь. Но если все собрать эти вектора вместе, это и есть жить по духу, то я целеустремлен и очень сильный. Вот. Почему болезни возникают? Меня рвет на части. Конечно, будут где-то обрывы, порывы, недовольство. И знаете, в ком мы же обвиним не себя в этом. Окружающих. Там возникают дополнительные сложности с прощениями, с терпениями и все такое. Вот. Итак, материя — это отделенная энергия. И мы от ней не зависим. Когда человек не зависим, потому что когда я вижу вот то, что мне надо, я вижу, я понимаю, и я понимаю, что вот надо туда. Ну, путник по пустыне, вот он ползет, и каждый сантиметр вот он истощен. И он увидел, блеснула вода. Реально, оазис. Он раз и аж побежал туда, да? Почему? Он увидел цель. Цель сконцентрировала его все, да. Цель. Или однажды я это купался в километре от берега, в этом, в море. В Южном, и там увидел ската. Ската такой не электрический, это морской дьявол, это чудовище. Я немножко побежал по воде. Я прям выбежал и немножко пробежал по воде. У меня была очень хорошая концентрация, сила взяла. Да. Было реально страшно. Понимаете? Появилась цель. Но была цель не куда-то, а срочно покинуть это место. Это такая, это точно не от мира сего просто. Все рыбы как рыбы, даже акула, я вижу акулу, она не вызывает такого страха. Такая безобидная, не вызывает. Но когда я вижу, я понял почему, просто взгляд падает на него, и ты чувствуешь, что-то от него исходит. Такие два глаза, между ним еще один можно поместить, где-то сантиметров по 5, такие выпуклые. Такая огромная плита, как двухспальная кровать и хвост. Я даже не захотел смотреть, где он заканчивается, этот хвост длинный. Он этим хвостом бьет и протыкает человека насквозь в любом месте. И потом этот пласт мышц затягивает тебя в глубину, и ты даже не сможешь подтянуться к нему. Потом он тебя кушает. Вот. Очень страшное, да. Вот откуда я узнал? Вот если так вот описать, такая штука. Я видел их на картинке нормально, но когда я видел его живьем, акула, понятно, там зубы и все такое. А это что? Просто лепешка, два глаза. Откуда я узнал, скажите, что это очень опасная вещь? Откуда? Я как почувствовал, да, кто-то мне подсказал, делай ноги. Вот. И не просто подсказал, а дал мне силы. Я такие ноги сделал, что в обычном состоянии, то есть мне еще и помогли их сделать. Вот это называется под непосредственным руководством Господа. И оттуда вот это, понимаете? Понимаете как? То есть сила есть. Сила есть. А когда ты идешь, и тебе говорят, надо, а ты еле ноги переставляешь, Господь не участвует в этом. Он говорит, ты в лес дальше идешь куда-то. Чего я тебе буду помогать? Я же не враг тебе. Но когда ты даже уходишь с того места, где действительно опасно, возвращаешься, Он тебе помогает. Понимаете? Очень просто. Вот такая вот религия простая. Простая. Слушаешься его. Как только ты послушался, у тебя появляется сила, энтузиазм и все остальное. Все проблемы, все сложности исчезают. Когда пришел Иисус, Он хоть что-то рассказал, что про тело, что оно может тебе каким-то образом помешать. Нет. Он говорил, что тело надо освящать. Нет. Кришна, когда приходил, я что-то не припоминаю ничего, чтобы он говорил о теле. Он говорил, вот, он даже ругал. Когда вот эти правила религиозные, он их ругал. Иисус ругал. Ругал, все их ругали. Вот я сейчас почитаю. А религия, она говорит, тебе надо вот это, тебе надо вот это, вот такой вот брак, вот так вот надо воспитывать. Да, эти хорошие вещи. Но ты это не сможешь сделать, если ты не будешь слушать то, что тебе внутри он рассказывает. Сейчас прочитаю. Еще раз, цель такая вот этого сегодняшнего. Тема. Какая тема? Как бы ее назвать? Давайте назовем освящение отделенного. Освящение отделенного. То есть глупо освящать то, что уже отделилось. Отделилось от всего. Когда я на своем пути, я вот в этой общей гармонии, в общей симфонии, которой я очень полезен и мне хорошо, я в Боге, я в Духе, да, я уже освящен. Зачем освящать душу? Она и так, она ж такая же, как Бог, только меньше. Ну и ничего не знает, правда, пока он ей не скажет. А так, то же самое. То же самое. Какой-то минимум для своей. А материя — это то, что отделенное. Это Господь говорит, ну если меня не хочешь послушать, он поиграйся там. Поиграйся там. Но это я освящать не буду. Именно это религия освящает. Отделенное. Что-то отделилось с общего организма. И мы освятили. Вот вы сходили в туалет, оно что-то упало, ну, сколько не освещая его, оно уже все. Оно уже не функционально. Вот это то же самое. То же самое. И материю называют, так ее так и называют, ну, эту деятельность называют, ну, испражнениями. Причем разными видами испражнениями. Если, ну, в гуне невежества, то что человек вообще ничего не понимает, говорится, это мокрые испражнения такие, мокрые, пахучие, противные. А если я в гуне благости все это делаю, ну, материализм в гуне благости, то есть я все делаю по шастрам, по ведам, по видхинишеды, вот эти и так далее, это тоже испражнения, но сухие. Вот религиозный человек — это сухие испражнения, но уже как-то вот лучше, да. Но к духу это не имеет никакого отношения. Почему? Потому что это отделенная энергия. И Господь, когда приходит, Он даже не соизволит внимание обратить на вот это вот. И сколько там, вот там Шри Чайтанья Махапрабху, например, вот он идет, и там один какой-то там что-то молится или не молится, а он весь в проказе, в язвах, тот подошел, обнял его, говорит, ты мой чистый преданный, другие смотрят, да какой же он преданный. И был другой случай, это же Шри Чайтанья Махапрабху, он практически то же самое дело, что как и Иисус. Вот Кришна одно там дело, а Махапрабху, он как бы изображал, давал пример, как Господу служить своим примером. Ну, как Иисус сказал, он говорит, я исполнил. И Махапрабху то же самое. И вот они собрались ночью и стали там славить Господа. И он говорит, вот этот Махапрабху, говорит, кто-то здесь непреданный, неверующий, говорит, вот чую. А там за печкой спрятался какой-то там брахмачарий, который там пил одно молоко, он там все соблюдал. Ну, он очень просто чистый был, но он так, ну, любви в нем не было. И тот его вычислил за печкой, вон отсюда пошел. А тот перед людьми был, ну, вообще такой того. Он говорит, пошел вон отсюда. А другие, которые вот такие, потому что любовь не организуется таким образом, механическим. И он его выгнал. Понимаете? А с прокаженными мог обниматься. То есть Господь никогда не обращает внимания ни на твою плоть, вот Шрила Прабхупада пошел, он там с какими-то наркоманы, там, Иисус там с какими-то это. И, кстати, и на дела тоже не обращает внимания. Он обращает внимание на сознание. На сознание. Вот Иисус пошел, и там кто там самый такой плохой с его вот этой, кого он встретил, это был мытарь. Мытарь — это вообще враги народа, это, знаете, предатель, это как полицейский. Да, налоговый, да. То есть кто-то с помощью этого полицейского или это полицая грабит народ, и он за это еще деньги получает. Понимаете, этот народ, это ж надо устроиться на такую работу, это, ну то хуже нет. То есть если ты грешник, все принципы понарушал, ты считается, ну еще так. Но если ты пошел служить, ты, ну, на захватчика служишь. Вот. И в принципе наша налоговая не изменилось до сих пор. Вот. И он к нему пришел, и не обращая внимания, то есть это был презираемый глубоко человек, и он сказал: все, все, ты мой друг, все, тебе все прощается. И все говорят, за ним эти апостолы, они ходили, они всегда были в таком легком шоке. Они понимали, кто он, что он делает, как он это делает. Он вообще внимания не обращал, что люди делают. Проститутка, проститутка, ну и что? А вот это вот хорошее, она говорит, не-не-не, у нее с головой не в порядке. Вот с этой больше с головой в порядке. Она честная, она... Вы знаете как, часто религиозные вот эти всякие сборища, это, ну, большой театр просто отдыхает. Все приходят, нарядились, и маскарад. И маскарад. Все такие духовные, все такие духовные, они себе не позволяют... Ну, мне это напоминает, что вот есть костюмированные такие балы, и там, если ты не оделся, вот карнавалы, если ты не оделся, там как-то вот, то вход запрещен, или иди переоденься, заходи. Так вот это. Вот. Ну, иногда Господь снимает маску с кого-нибудь прямо во время маскарада, и говорит, ай-яй-яй, какой недуховный. А с него просто маску сняли, и все. А он тогда начинает говорить, да у вас у всех такие, а те говорят, не-не-не, мы все правильно. Да-да-да. Вы смотрите, когда в религии приходит человек, он как младенец, он не понимает там того-сего, его легко обмануть. Знаете, вот когда вот, ну дети в основном у всех были, когда ребенок маленький, там год, и знаете, отцовски отучают как. Вот когда он уже говорит, и ну, надо сказать ребенку, надо его обмануть, что соски нету. Ой, киса соску съела. И он, ай-яй-яй, киса. Он понимает, что он немножко поплачет, но понимает, что соски уже нету. Да? Все. А попробуйте, если вы затянули там ему года три, попробуйте отберите у него соску. Не-не-не-не-не. Киса не проходит. Вот так и... Легко обмануть человека, который первый раз пришел в какой-то храм, в какой-то вот это, ему там все блестит, все хорошо, ну, врожденное уважение, все такое. Смотришь, и ему там раз, как там рассказали. Вот. Легко обмануть человека, он как младенец, как младенец. Но если он... Но и в религии самая основная же мысль такая, что надо очищаться и освящать плоть. Это обман. Это религиозный обман. Очищаться, очищаться. Ну вот, ты 15 лет очищаешься, освящаешь вот это все свои дела. И что? Что у тебя за 15 лет? Он такой же самый, который пришел вот только что. И ты отличаешься от него тем, что ты научился лихо носить маску, а этот еще не научился скрывать свои вот эти... Ты утончаешь свой грех, потому что материя и есть грех. Материя и есть грех переводится как, ну, мимо цели, ошибка. Ошибка. Ты просто живешь не по духу, ты просто идешь не по своей тропе. Любая другая тропа ошибочна. Пока ты в этом в духе, ты, у тебя все чувства на это работают, и тебе просто хорошо. И у тебя счастье, говорится... Христиане говорят, долг христианина быть счастливым. Это значит, ты должен быть на своем месте, там счастливым. А как ты можешь быть счастливым, если ты не на своем месте? Ты не можешь быть счастливым. Ты просто не можешь быть счастливым. Бхагавад-гита говорит, ты должен быть счастливым. Это симптоматика, сопровождающая, что я с Богом. Если я несчастлив, вот, а говорится, а я слышал так, ты должен быть счастливым. Ну-ка так, сделай лицо проще, улыбнись. А если человек вот злится, да? Вот он злится, и как ему стать счастливым? Говорится, как там говорится, я сейчас вспомню. Не помню дословно, но как-то плодами духа плодами духа умерщвляется плоть. О! Плодами духа умерщвляется плоть. Это значит, ну не то, что ты просто там весь это начинаешь разлагаться, она просто впадает в такую кому и слушается тебя. Вот. Она перестает мне рассказывать, как мне жить. Я просто целеустремлен, да, когда человек целеустремлен, он как-то не обращает внимания, и тело ему служит, и даже как-то даже здоровеет. Да. Почему? Потому что Господь, я просто иду, как Господь говорит, а он вот этим футляром уже занимается. Потому что в этом футляре я как бы считаюсь ответственным квартиросъемщиком, и тут у меня, вы знаете, вот это как святое место пусто не бывает. Я как бы придумал еще одно, вот пусто не бывает. Когда я начинаю освещать этот футляр, который не надо освещать, сама душа освящена уже, и мои дела освящены тоже, если Господь сказал, то не надо спецблагословений каких-то. Благословения нужны, ну, когда я что-то решил сделать мимо Господа, и надо ее благословить, я отделил от общего ансамбля, теперь его надо благословлять, потому что его надо реанимировать, потому что он само не живет. Надо осветить. А Господь говорит, я не занимаюсь этим. Ну ладно, попрошу. И вот эти все ритуалы и все такое, это не что иное, как магия. Поверьте, я занимался магией. Ничем не отличаются религиозные ритуалы, хотя они позиционируют себя. И я сейчас докажу из священных писаний, что это магия самая настоящая и есть. Ну, религия, ачарьи в этом не виноваты. И в этом, в этой в магии тоже есть какой-то смысл. Но я хочу сказать, что это жизнь по духу не заменяет. И это тоже, это может очень далеко от Бога увести. И поскольку святое место пусто не бывает, а Господь говорит, я не буду туда. Во-первых, сразу какой-то я освящаю вот этот храм духа, который уже не храм духа, а храм непонятно чего. Этот храм становится очень привлекательным для всякой нечисти. И туда лезут проблемы всякие. Проблемы. Болезни. Смотрят, ого, говорят, хатка пустует. А что там это? Артеросклероза что-то нету. Раз туда-то. Ну, такая вот. А что там? А как же он без проклятий живет? Наверное, ему скучно. Раз какое-то проклятие заработал. Проклятие зарабатывается сразу, если не на своем месте. Ну, кто-то там просто подумал про него. Вот вы думаете, проклятие это что-то специальное такое? Нет. И вот человек живет там. Господь там остается, конечно, но он уже, знаете, не то что на птичьих правах, а он голос подает. И вот у человека начинается шизофрения, он перестает быть, он начинает, почему у человека вопросы, как быть? Потому что вот какой-то факт. И внутри говорит кто-то, непонятно кто, о, это надо обязательно сделать. Потом второй голос говорит, не-не-не, этого не надо делать. Потому что. А я там вообще третий сижу, это все слушаю. Вот. Это хорошо, если только два голоса. Вот. Ну, не шизофрения ли? Вот. А это реальное состояние большинства людей. Это говорит о том, что... Я не одинок, да. Я не одинок. Я очень гостеприимный. Я ухаживаю за... И знаете, чем больше я за него ухаживаю, за этим вот этим туловищем, тем больше туда придет гостей. Вот. И я их опять буду, и я буду проходить специальные курсы, как с ними жить. А они, вы думаете, просто так уйдут? Не, вы что? Не, не уйдут. Они мне будут помогать жить. Не дадут скучать. Хочу почитать вот. И Господь не просто игнорирует плоть и дела плоти. Не просто игнорирует. Он смеется над этим. Смеется. И ругает тех, которые концентрируют. Потому что как бы религиозная мысль, религиозно-политическая мысль, она концентрирует людей на теле, на плоти. Человек заблуждается. Религия говорит, мы сейчас тебе поможем. Вот. И человек просто переходит сразу в рамки закона. Там он был над законом, понимаете? Когда человек в творчестве, когда он просто человек, когда он с Богом, он над законом. Его нельзя, узду сильно не накинешь, не накидывается. Норовистый такой конь. А там он немножко ослаблен. А тут костылики, а за костылики я тебя буду дергать, и ты идешь туда, куда надо. Понимаете, для чего это делается? И вот почитаю, сейчас почитаю, как Господь смеется над религиозными вот этими вещами. Говорит, вот Бхагавад-гита, да? Бхагавад-гита. Он прямо с самой первой главы. Тут говорят такие две личности. Просто личность и верховная личность Бога. Такая показательная беседа. Вот. Беседа когда обычно начинается? То есть он в растерянности. Он не просто в растерянности, у него там позже волосы дыбом встали от ужаса. И он рассказывает вещи, которыми мы дорожим, которые религия, все, оно все надо. Вот возникает переломный момент, а там, знаете, там война. Война. Я вам, знаете, что хочу сказать? Если мы думаем, что нам мирно придется жить, то мы ошибаемся. Человек в двух состояниях войны находится. Либо он борется за свое чувственное наслаждение, то есть когда он не на своем пути находится, ему придется бороться, и там будет битва, потому что все окружающие скажут, а докажи, что это твое, и так далее. То есть надо будет отстаивать. Если человек находится не на своем пути, у него будет реальное движение вперед, и ему тоже будет препятствие. Ему будут препятствия, искушения, и все, но тогда... А вот тут вот внимание, сейчас скажу, хочу сказать. Во всех, вот поголовно во всех, или поголовно это неправильно сказать, во всех священных писаниях написано, Господь говорит, это не твоя война, а моя война. То есть ты воюешь либо сам, если ты не на своем пути, с окружающими, но если ты на своем пути, за тебя воюет Господь, ты вообще ничего не делаешь. Этим людям просто приходится так, что чувство зависти по отношению к ним уже не возникает ни у кого. Заметили, да? Когда человек говорит, вернее, слушает то, что Господь делает, действует, идет, все против. И потом, кто не перестали быть против, их просто нет в истории. Понимаете, как двигаться в этом мире? Либо ты сам воюешь, либо Господь за тебя воюет. Но я же воюю за правое дело. И вот в гороскопе, посмотрите, это же мое предназначение. Вот так, прям так написано, что вот да. Гороскоп это правильные вещи, но правильные вещи. Но а ты это делаешь, когда тебе Господь велит, или просто ты планируешь это делаешь? Когда? Потому что без санкций, мы это говорили, это вот это из серии бездны. Пока тебе Господь. Жить по духу очень просто. Срочно делай то, что тебе Господь велит. И ни за что не делай, если тебе Господь это не велит. Как определить, что тебе не велит? У тебя нет силы это делать. И у тебя возникает вопрос. Вопрос как это, телефонный звонок другу, а мне это делать или нет? Если у тебя возникает такой вопрос, то значит, Господь тебе это не говорит. Потому что когда Он говорит, у тебя нет сомнения, что ты это делаешь, и ты даже не хочешь спрашивать ни у кого, потому что боишься получить другой ответ. Итак, ситуация такая. Война. Кришна говорит Арджуне, надо тебе сражаться, потому что ты воин. А этот Арджуна говорит, не хочу я сражаться, потому что я заметил, что в рядах противника там какие-то мои родственники есть. И он начинает ему рассказывать по священные тексты, начинает рассказывать. Он говорит, это глава 1, текст 39. Истребление рода, это он читает нотацию Господу, называется. Истребление рода приводит к разрушению извечных семейных традиций. А члены семьи, оставшиеся в живых, забывают законы религии. Дальше. Когда в роду воцаряется безбожие, о Кришна, женщины в нем развращаются, а развращение женщин, о потомок Вриши, приводит к появлению на свет нежелательного потомства. Нежелательное потомство в настоящее время это бич. Мы не можем сладить с детьми, да? Нежелательное потомство. Почему оно? Тут написано, почему оно. Потому что забыли законы религии. Рост числа нежелательных людей, детей, неизбежно приводит к тому, что члены семьи и люди, разрушающие семейные традиции, попадают в ад. С вырождением рода праотцов ждет падение, ибо потомки перестают подносить им пищу и воду. Прегрешение тех, кто разрушает семейные традиции и способствует появлению нежелательных детей, останавливает деятельность на благо семьи и общества в целом. О Кришна, хранитель рода человеческого, от наставников, принадлежащих к цепи духовных учителей, видите, Арджуна опирается на авторитеты. Я слышал, что те, чьи семейные традиции разрушены, навеки поселяются в аду. Ну и дальше такие ужасы. И потом он, в общем, выронил там лук со стрелами, его там дрожь забила. И Кришна смотрит на него, и смотрите, что он говорит. Верховный Господь сказал, о Арджуна, как могла эта скверна одолеть тебя? Вот то, что он говорил, религиозные вещи, ну правильные же вещи. Он говорит, как могла эта скверна одолеть тебя? Понимаете? Он же правильные законы говорил, законы Божьи говорил. Он сказал, как могла эта скверна? Эта скверна не освящается. Все освящается твоей деятельностью по указу Господа. Тогда это все будет. Он говорит, если ты сейчас это не сделаешь, и потом вот столько, вот видите, вот все столько, он ему говорит. Плюнь на это все и делай, что я сказал. Как бы тебе ни казалось это. Потому что мне покажется, потому что то, что Господь говорит, Он же говорит, все, я творю новое. Мне не с чем это сравнить. Именно в этом движении научаю. Если я одно и то же делаю, я хожу по кругу, я никуда не хожу. Я попал в зону комфорта, и мне хорошо, я могу мемуары писать, я могу книги писать толстые. Вот. Но я не художник, я не поэт, я не скульптор, я не изобрету что-то новенькое вот, в технике, понимаете? Я никому не нужный. Я просто технарь. Я просто винтик. Я не личность. Я серая масса. Серая мышка такая. Вот. Которая хочет быть личностью и будет всячески доказывать, что она личность. А это будет уже называться изврат. Автоматически. Потому что мы не можем, чтобы нас не заметили. Потому что душа просит, говорит, ну я же как бы личность. А дальше... Он говорит, это скверно, на нее ориентироваться нельзя. Нельзя. Как? Вот же семья. Нельзя. По духу. Дух скажет, целуй жену. Дух скажет, брось семью, спасай родину. Должен так сделать. А я позабочусь. И дальше он говорит, если ты будешь так, то все, что ты оставишь, как бы на произвол судьбы, нет. Ты оставишь на мое попечительство. И так как я позабочусь, никто не позаботится. Сам ты не можешь позаботиться. А вот если ты на это кинешься, оно... Потому что это материальное без меня. А дальше, смотрите. Дальше. Это глава вторая уже. Когда Кришна посреди двух армий обратился к охваченному горем Арджуне и с улыбкой на устах произнес следующее. Человек убивается, да? А Господь улыбается. Это смешно. Это смешно, потому что кто-то сказал, что истина крутится на оси юмора и смеха. Потому что то, что мы дорожим в этом мире, оно просто смешно. Просто смешно. И пока мы не... И если мы... Если мы... То, над чем человек не сможет посмеяться, значит, эту вещь он не может понять. Он неправильно ее понимает. Но когда человек начнет смеяться над этим миром, тогда он поймет Господа. Он тогда поймет истину. И тогда все эти законы будут крутиться, и все слажено, и он будет даже говорить эти религиозные законы, и остальные будут повторять, и у него это получится, и так далее, понимаете? Но и поэтому Господь улыбается. Господь улыбается, говорит, все нормально. И дальше он приводит его в нормальное состояние, вот всю вот эту вот толстую книжку. Вот. Понимаете? Святотатство. Тут только что объяснили Господу, как правильно жить, по его же законам. Он улыбнулся и говорит, да все это ерунда. А Иисус что говорил? То же самое говорил. Те же говорили, вот наши отцы, праотцы. Он говорит, ну и что, что ваши отцы, праотцы? Я сейчас прочитаю. Дело в том, что все это правильно, но религия прячет дух. Если дух спрятан, все остальное начинает приносить вред. Сейчас зачитаю одну вещь. Угу. Все сразу говорят, а кто это сказал? Вот я так с таким сталкиваюсь. Я читаю вот эту вот вещь, что я сейчас зачитываю. Один говорит, человек, а кто же это такое сказал? А он был в этой конфессии. Я сказал вот этот. А, ну да. А потом я ему говорю, нет, это сказал, ну там, в другой конфессии. Какая чушь вообще? То есть, это знаете, о чем говорит? Что этот человек вообще без интеллекта, он просто, ну, как сказать бы, чтобы не обидеть. Привязан к авторитету. Нет, он привязан к партийности. Мы привязаны не к истине, а к какой-то партии. Вот я мусульманин, я христианин, я это. И вот если вот мысль такая вот достает аж до мозгов, ну это сказал тот, ну это ж неправильно. Вот смотрите, вот угадайте, кто же это сказал вообще, с какой-то конфессии. Называется, не буду говорить, как называется, религия может быть чем-то, это говорит Эрих Шнепель, какая-то фамилия у него. Религия может быть чем-то замечательным. Она может принадлежать к величайшим ценностям человеческого духа и внести богатое содержание в нашу жизнь. Но религия может принять самые примитивные, недостойные человека формы и обратить жизнь в ад. Между низшими и высшими формами религии лежит еще множество всевозможных видов религиозной жизни. Человеческая история всех времен и народов переполнена ими. Религию нельзя привести к одному знаменателю. Есть, однако, нечто общее всем религиям. Они хотели бы быть звеном между человеком и Богом. Они проникнуты сознанием, что человек прямо из себя не может найти путь к Богу. И, однако, без общения с Богом обойтись не может. Также и там, где хоть намеком у человека является сознание существования потустороннего мира, это дает основание для создания религии, чтобы с этим миром войти в общение. Религия нуждается для этого в самых разных формах и священнодействиях, священных для этого местах, священнослужителях, священном культе, священных формулах и книгах. Хотя религия часто требует очень много от человека, она все-таки означает для него и большое облегчение. Он избавляется от прямой ответственности перед Богом. Если он исполняет все, что религия требует от него в смысле культа и нравов, то его отношения с Богом обеспечены. Религия гарантирует человеку его связь с Богом. Подобно тому, как в жизни заключается страховки, так и религия является страховкой по отношению к связи с Богом. Религия исполняет все, что ею застрахованный человек перед Богом не может выполнить. Это крепко связывает человека с религией, так как без нее он был бы в постоянном страхе и тревоге за свое общение с Богом. Если принадлежность к религии связана с беспокойством и жертвами, то человек все-таки примиряется со всем этим, так как он зато в самом чувствительном в своем месте жизни получает облегчение, а именно по отношению к Богу. Так как в данном случае человек от себя ничего не может сбросить на чашку весов, то он готов идти на всякую жертву, какую бы от него ни потребовала религия. Стоит ведь принести любую жертву, так как религия, которой он принадлежит, обеспечивает за это действительную связь с Богом. Вот за это человек любит свою религию. Поэтому он держится за нее. Поэтому он чувствует к ней большую благодарность, остается с ней тесно связанным. Зато он освобожден от прямой ответственности перед Богом. Все, что необходимо по отношению к Богу, делает для него религия через своих священнослужителей и обряды. В этом сущность религии вместо него проводить в порядок и гармонировать его отношения с Богом. На роль такого представителя имеет притязание все религии. Отсюда-то вытекает их власть над человеком. Однако право на существование подвергается сомнению, если вдруг найдется тропинка, которая даст человеку возможность непосредственно общаться к Богу без всяких промежуточных инстанций. Если же становится возможным, что человек без всяких посредников может говорить с Богом, то религия попадает в смертельно опасный кризис. И поэтому религиозные деятели всех конфессий и деноминаций в основном занимаются вот именно этим. Они говорят, что без нас ты никуда ни о чем не поговоришь, себя не найдешь, Бога не познаешь. В каждой конфессии, деноминации, в каждой религии всегда обязательно есть нормальные священники, которые из-под полы буквально подкармливают народ, что ну все нормально, можно поговорить. Вот так вот. На невысоком уровне таких много. На высоком уровне практически нет. Почему? Потому что они просто не имеют права это говорить. Потому что их организовали сверху еще какие-то силы. В этом мире, вот мы сегодня вот общались с Анжелой, она говорит, как же так? Такое хорошее дело, ну вот это вот там питомник, и то вдруг обнаруживается, что с этого некоторые люди делают такой бизнес. Там приютить собачек, вылечить, приютить детей, там было наводнение, помочь, кто-то очень сильно на этом наваривается, понимаете? Я вам скажу, что ни одного дела в мире нормально зарегистрировано, это, и вот это нормально. И религия в том числе не существует, если от него нет прямой денежной выигрыш, ну, выгоды. Оно просто не будет организовано. И обратите внимание, что здесь ничего нельзя организовать, обойдя закон. Но законы так устроены, что когда мы все это будем вот это делать, какие-то деньги пойдут, и они как-то уже по протоптанным каналам пойдут куда-то. И это нормально. И что ж теперь? Опустить руки и не заниматься хорошими делами? Нет, занимайся. Почему? Но то, что я говорил, что человек духовный, он над законом. Я сейчас... А что такое быть над законом? Или проще говоря, что не облагается налогом? Вопрос в студию. Что не облагается налогом? Ну, любовь, доброта, там, та-та-та. Сейчас я прочитаю, что не облагается налогом. Эрик Шнепель. Иисус Христос, конец религии. Это толкование 7 главы послания к римлянам. Христианской, да. Я сейчас то же самое зачитаю. От буддистов, с Корана зачитаю, понимаете? Везде есть... Но это есть, знаете, самое что удивительное. Ну, для меня, например, что это не убрано со священных писаний. Как это до сих пор не убрали? Вот, смотрите, что не облагается налогом, потому что сейчас я считаю, вот у меня тут две Библии, и если я их буду сравнивать, вы просто в шок тут. такой культурный шок упадете, потому что насколько меняется смысл. То есть Библия, как это называется, каноническая. Не только Библия, чтобы не было обидно, я и другие посмотрю Писания. Но смотрите, просто я хочу обратить ваше внимание, как прячется динамика. Вот этот дух, как просто переориентируется на плоть и освящайте плоть, а ее не должно освящать. Ее не должно освящать. Более того, это греховно, и это есть неподчинение духу, это есть колдовство. И эти ритуалы, они и есть колдовство. Понимаете? Освящайте, узаканивайте. Если вы идете по духу, там все вам распишутся и все документы отдадут, вы только не мешайте никого. И сильные мира сего, они знакомы с этим явлением, они не трогают таких людей. Но как только ты делаешь не по духу, а вот так вот, все, ты будешь... отстегивать им. Вот. Так. Поступки же, объясняющиеся нашей греховной натурой. Что такое греховная натура? Это плоть мне диктует. Не плоть диктует. Тело это нет, это храм духа, но почему-то в нем завелись всякие эти, там, крокозябрики, да? Вот. Это они нам диктуют. А знаете, почему они нам диктуют? В этом тоже милость Божья, как ни странно. Потому что они направляют нас по тому пути, по которому мы должны были пройти, но мы почему-то не согласились. И они нас вынужденно толкают. Там у нас не просто какие-то бесы сидят, не просто какие-то. Они сидят, очень правильные бесы, которые меня толкают по определенному пути. Понимаете? Знаете, для чего? Чтобы в любой момент, когда я помнюсь, я, о Господи, а я уже на этом пути нахожусь. И началась реанимация. Я просто начинаю идти, а тело начинает опять обрастать здоровьем. Вот. Для этого что надо сделать? Повыгонять вот этих вот квартирантов. Потому что во мне загорается сердце. Они не выдержат этой температуры и просто уходят. Они говорят, не хотим. Вот так было хорошо, когда у тебя было холодное сердце, холодный разум, вот так было все хорошо. Ты весь такой правильный. И мы тебе даже там рассказываем, как, да? Как правильно, как неправильно. Вот как это там, отойди от меня, сатана. Тут правильные вещи рассказывают, он говорит, отойди от меня, сатана. Он правильные вещи рассказывал. Он говорит, не-не-не, отойди, не понимаешь. Итак, что же не облагается налогом? Как же делать хорошее и при этом не подкармливать зло? Понимаете? Невозможно делать хорошее и не подкармливать зло. Это означает, я не делаю хорошего. На копейку сделал хорошего и накормил целую мафию. И Прабхупада в Бхагавад-гите говорит, он не говорит слово, не употребляется слово верующий, говорится слово преданный, преданный Богу. Он говорит, если человек не предан Богу, у него нет ни одного хорошего качества. Почему? Он кормит мафию. И мафия очень заинтересована в таких стерильных, законопослушных, сильных, красивых, профессиональных гражданах. Они очень эффективно зарабатывают им и поддерживают, да. А там занавес, они там творят все, что хочешь, да, а эти, смотрите, как замечательно все. Итак, что для этого надо? Просто быть не на своем пути, или быть на своем пути, нам, кстати, не дается быть на своем пути, но у меня есть, я думаю, что это все-таки я тут молодец, это у меня миссия такая крутая. Ну, ложное эго называется, да? Вот. То есть не Бог это все делает, а вот или Бог с моей помощью. Без меня что тут не обошлось бы. Вот не я бы тут все бы рухнуло. Да ничего не рухнет. Любой человек уйдет и будет то же самое. Я когда работал на путях, и я столько делал, я думаю, я уйду, тут все рухнет. Ушел, ничего не рухнуло. Даже тип рельсов поменяли на другой. Ничего не рухнуло, понимаете? Процесс, который запрограммирован, он идет. У тебя может быть, ты можешь иметь честь участвовать в нем или не участвовать. Ты думаешь, без тебя, мы когда обижаемся, вот сейчас уйду, так как тут у вас вот это все. Знаете, это первый признак, что ты уйдешь, там будет все даже еще лучше. Вот если ты делаешь свое дело и не думаешь, что от тебя там от тебя все в захвате, когда ты уйдешь, там сразу поймут, ага, кто-то уходит. Вот это хороший человек. Но если ты думаешь, сейчас я уйду, и там все рухнет, точно не рухнет. Понимаете? Итак, поступки же, объясняющиеся нашей греховной натурой, очевидны. Очевидны. Мы все говорим, а что это? Тут написано, очевидно. К ним относятся половая распущенность, идолопоклонничество, колдовство, ненависть, злоба, себялюбие, склотничество, козни, зависть, дикие оргии и подобные вещи. Ну, тут дальше есть перечисление. Относительно всего этого я предупреждаю вас. Это кто говорит? А что это вообще читаю? Это Галатам читаю. Галатам 4:31. Ага. А, так. И что он говорит по этому поводу? Относительно всего этого я предупреждаю вас, как предупреждал ранее, что тем, кто занимается подобными вещами, не будет места в Царстве Божьем. Вот тебе на. Вот ты будешь делать хорошие вещи, но при этом? Тоже не написано, чем я занимаюсь, тут написано, а что при этом ты испытываешь. Если ты при этом испытываешь... Тут написано рукоприкладство, колдовство, козни, зависть, там что там, ну и так далее, непотребство, там, грехи плоти. Вот если это сопровождает, что не будет места в Царстве Божьем. И люди этим занимаются хорошим делом, а потом в свободное от хорошего дела времени у них возникают вот такие вещи. И они говорят, ну, мы идем по Божьему пути, но надо как-то вот или беса повыгонять, или что-то вот такое, что-то с этим делать. И ничего не получится. И не получится, потому что ты идешь не по своему пути, ты подкармливаешь мафию, а у тебя одновременно вот это. А это просто как маленькая такая отрыжка. Стоит тебе просто найти, тебе просто надо идти по своему пути. И все. На твоем пути вот этих всех, вот, потому что это не ты делаешь, это плоть. И не надо ею заниматься. И минуты времени ей не надо, потому что ничего. Я, сколько людей, сколько ты лет там в этом, вот 15 лет, и что? Осветился. Осветился, покрестился, руку положили, там водное крещение, этого инициировали, и что? И ничего, он такой же самый. Я исповедовал людей от самых высоких иерархов, просто они, ну, знаете, когда болячка достает, ко мне что-то обращаются, да, забывают про свои погоны, до самых таких простых, они ничего не изменились. Их как влекло что-то такое это, какой-то грех, так и влечет. Тяга-то осталась. И ты очистился. Ну что, друзей полишался, а тяга осталась, а грехи остались. Так что? А везде написано, по закону не освящается, ты просто не своим делом занят. Займешься своим делом, тогда у тебя просто это все слетит. То, что ты не можешь избавиться от своего. Некоторые говорят, ладно, я такой, но зато я хорошее дело делаю. И там возникает куча препятствий. Вот твои препятствия, которые ты дома чем-то там занимаешься, ты понимаешь, никто не знает, и те препятствия это одно и то же. Не потому, что ты сейчас избавишься, вот будешь, очистишься, и у тебя там препятствий не будет. Нет, не получится. Это не отражение, это не из-за того, что ты, не из-за этого. Ты просто занимаешься не своим делом, и тебе им просто не дают заниматься. Почему? Знаете, что только не своим делом? Потому что если у тебя оно получится, не дай бог, ты себе такой предистал, ты туда канатом не стянешь потом. Такая гордыня вырастет, что эта проблема, она тебя просто убьет. И вот если у тебя этого не было, что вот это я, тогда, понимаете, тогда вот это получится. И сначала раздавят твоего я, закатают в асфальт, ты будешь такой плоский, тоненький, и потом ты будешь делать то же самое хорошо. Или ты можешь сам вот. Господь, я тебя пускаю в свое сердце, поехали. Он говорит, нет, это ты хочешь на мне прокатиться. Он должен на тебе кататься, не ты на нем. Вот. Ну и если я сильно долго прошу, мне устраивается небольшая мясорубка. Если я сильно прошу, если я не прошу, так оно и будет продолжаться, он не будет настаивать. Вот. Ну вообще, вот то, что я говорю, это для запутавшихся уже. Если кто не запутался еще, ему достаточно сказать, то у тебя все нормально, тебе ничего не надо. Ты просто слушай этого и не боись. И тогда все будет хорошо. И он тогда быстро всех обгоняет. Итак, а что же можно делать, да? Вот, не будет места в Царстве Небесном. То есть Царствие Небесное, где покой, счастье и все такое, вот тут вот будет плохо, и ты это плохо будешь выливать на всех. Дух же порождает. Что дух порождает? Любовь, радость, мир, терпение, доброту, доверие, кроткость и самообладание. Нет закона против таких вещей. Нет закона против таких вещей. И это правильно. Против гнева, того сего, то, что не нравится, есть закон, да? Это правильно? Конечно же, правильно. Против там греховных желаний плоти, там есть закон, физиологический закон. Ты даже никому не скажешь, у тебя бах, и что-то отказало, все, как по закону отказало, тебе не дает дальше действовать. А вот против таких нет закона. Ты не знаешь, если ты вот так вот себя будешь вести, а как себя вести? Всегда вопрос, что делать? Как что делать? Что делать? Он тебе говорит, что делать. Ты просто не решаешься это делать. И ты там, за этим действием, автоматически станешь вот таким. Как вот это, мужчина за паяльником там, так, раз. Ой, ладно, только вот не трожьте, я вот это, вот такой кроткий будешь, только не мешайте мне. Любое действие. У тебя там концентрация и все. Понимаете? Кто-то говорит, ну не кто-то говорит, религия говорит. Религия говорит, ты не можешь двигаться в духе, потому что у тебя дела плоти где-то тут вот застряли. Нет, мы же уже определили, что это отделенная энергия. Это отделенная энергия, она никак не связана с духом. Если я говорю, что дела плоти не мешают двигаться в духе, ты лжешь. Дела плоти мешают двигаться в делах плоти. И все. Если у меня есть препятствие, значит мое движение не в духе, а в плоти. А в духе нет. В любом состоянии, я вот еле-еле, душа в теле, и вдруг мне захочется дела духа, я вот такой, весь прозрачный, не поевший, не выспавшийся, буду идти и по ходу набираться сил. Вот что такое дела духа? Там нет препятствий. Нет препятствий. Нет препятствий и нет закона. Если ты кроткий, разве кто-то тебе что-то возразит, скажет, ты что такой кроткий? А ну-ка быстро. Или там ты добрый, что такое добрый? А нельзя быть добрым. Разве кто-то тебе скажет? Мне рассказали историю. Надо уже перерыв делать. Рассказали историю. В охрану набирают людей, а они проходят, ну, как это, детектор лжи. Один человек не мог пройти его, потому что, ну, там надо какие-то баллы набрать. А вопросы поставлены так, что на некоторых вопросах человек заведомо солжет. Вот заведомо солжет. Ну, там, как мне этот рассказывал, ну, он сам в охране работает, такой очень такой хороший человек. Вот когда ты идешь по асфальту, и там трещина, переступаешь ли ты эту трещину? Ну, такой вопрос, да? А вот человек и инстинктивно, интуитивно, хотя это ж не пропасть, ничего, ну есть желание как бы, ну, на сплошное что-то такое наступить, да. Ну, обычно говорят, да нет, не обращай вообще внимания. И вот он типа такие вопросы. Мы даже сами себе вот это лжем, но детектор лжи, он фиксирует эту ложь. И это нормальный фон. Например, со 100% там вопросов или информации, ну, я не знаю, я так фантазирую, там, ну, там 70% правды угоден к строевой. И один человек хотел... А так вот сейчас я расскажу. Но один человек как-то, вот он волновался, хотелось круто так ответить, все, да? Что он молодец. Что вот, а вы вот, типа, за родину там жизнь? Да, конечно. Вот, типа такие вот, ну вот. Отвечал, а у него ну, низкий такой балл, и сказали, нет, в охрану не берем. Ну врешь ты. Врешь, как же ты, а там же что-то охранять надо. И один человек ему сказал, отвечай как есть, не стесняясь, иначе не пройдешь. И он взял и стал отвечать как есть. Ну не стесняясь, ну просто как говорят, закладывать себя по полной программе. Вот. И у него получилось 100%. И этот в шоке говорит, этого не может быть. Ты что, всегда говоришь правду? Он говорит, да. И как же ты намерен в структуре работать с таким? Не возьмем, да. И как же можно говорить правду и вот это? Так вот в религии то же самое. Ты не можешь работать в религии, в официальной религии и говорить всю правду. Этикет, то все. Вообще в любой структуре. Вот садху отличается тем, что... Так, мы сделаем перерывчик. Да.